Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Для многих христиан ответ на вопрос «Зачем умер Христос?» очевиден. Он умер за наши грехи. Но какая связь между смертью и грехом? Почему только смерть освобождает от греха? И как это может изменить жизнь человека? Добрый день, дорогие друзья. Погружение – это передача о евангельских христианах-баптистах, во что они верят, как проходит их богослужение. Спрашивайте, ответим. Особенно интересно, мне кажется, говорить сегодня о том, как проходит богослужение евангельских христиан и баптистов как раз-таки во время коронавируса и во время карантина. И сегодня у меня в гостях, как обычно, в четверг, в передаче «Погружение», автор ведущей передачи Игорь Попов. Сегодня у меня очень дорогой и долгожданный гость, что уж тут греха таить, пастор Церкви Евангельских Христиан города Рязани Роман Попов. Привет, Роман.
Привет, Игорь, привет. Рад тебя видеть.
Да, взаимно рад тебя видеть. Конечно же, очень-очень здорово, что вот я уже много раз говорил, я же, наверное, устал всем нашим слушателям. Да, дорогие друзья, можете присоединяться. Во-первых, я хочу вас поздравить с Великим Четвергом, со Страстным Четвергом. В эту Страстную неделю и в Страстной четверг мы вспоминаем события, мы вспоминаем Последнюю вечерю, мы вспоминаем Гефсиманию Христа. Мы будем сегодня говорить о том, что это значит для нас вообще, да. И мне кажется, сегодня я, кстати сказать, разговаривал со своим другом, православным христианином, он редактор, один из редакторов журнала «Фома», и мы как-то перекинулись, я его поздравил тоже со Страстным четвергом, и он сказал, говорит, да, в этом году действительно Страстной четверг, как так Страстной четверг, да. Ну, действительно, вот мы все находимся в таком сметенном состоянии. На самом деле, мне кажется, уже смятений гораздо меньше, народ уже стал там группироваться и как-то спокойнее себя чувствовать. Скажи, а как вообще, как сейчас во время Страстной недели, многие общины уже собираются в онлайн, ваша община также перешла на онлайн. Как вообще проходит, как вы проводите в Рязани Страстную неделю, Страстной четверг?
Да, с сегодняшнего как раз вечера мы перешли в онлайн, и наше ограничение у нас по области так более жестко со вчерашнего дня для религиозных организаций. До этого церкви как-то определялись, как они будут офлайн или онлайн. Вот поэтому сегодня у нас просто вообще не пост с утра до 17:00, и вот вечером онлайн-общение запланированное, где мы вместе поразмышляем о значении креста и помолимся вместе. Вот так наш день пройдет в общине.
Сложный вопрос, не знаю, готов ли ты на него ответить или нет, но как вы решили вопрос с причастием? Многие церкви, евангельские христиан, евангельские церкви России в Страстной четверг по традиции, да, такое торжественное причастие, где мы вспоминаем жертву Христа, как вы решали? Если ты готов ответить.
Да, так как у нас до последнего планировалась очная встреча, и мы думали, что причастие будет все-таки личное, кто сможет и захочет прийти, а так как отмена произошла буквально прямо вот сегодня, поэтому сегодня у нас причастие не будет, но у нас оно было в воскресенье, все, кто хотел, поучаствовали. Вот, и вот сейчас мы как раз на стадии размышления, как следующие несколько недель проводить причастие, что будет приемлемо в наших условиях. Так что да, у нас пока такая рабочая атмосфера по этому вопросу.
Вообще очень интересно, потому что евангельские общины России, они очень-очень разные. С одной стороны, мы как-то похожи друг на друга, но если ты попадешь там на богослужение Мытищинской церкви, ты, скорее всего, почувствуешь себя спокойно и комфортно, потому что все то же самое. Хор, певческая группа, соответственно, проповеди, молитвы. Единственное, что в нашей церкви, например, записки, традиционная часть баптистского и евангельского богослужения, да, оно в самом начале, да, чтобы не разрушать, так сказать, вот такой литургичности, если можно сказать про баптистов, про литургичность, такого ощущения.
Можно, можно. У нас своя литургия уже давно разработана. Мы живем по своему канону.
Да-да-да. Мы живем в своих канонах литургических, да. Вот это, чтобы не разрушать такое, мы сделали в начале. Тут действительно походит иногда, ну, знаешь, я как-то был в некоторых общинах, не буду называть, да, и там, значит, пастор начинает читать записки в конце служения, и народ уже друг с другом здоровается, значит, такой, уже начинается общение, служение еще продолжается, да, там, вот, мы решили, так сказать, убрать все это дело, чтобы у людей было ощущение, да, все равно богослужение до самого конца. Скажи, о чем ты в эти дни сам размышляешь?
Я думаю, что последние пару дней я размышлял, наверное, о моих отношениях с крестом, об истории, как она менялась с годами, и моя личная какая-то история, что для меня крест значит, о делах Божьих через крест. Вот как-то, наверное, это для меня было важно, одна из тем, о которых я размышлял.
История с крестом, поясни. Вообще очень интересно, у протестантов, особенно у баптистов, у евангельских христиан, у них очень сложные взаимоотношения с символом, да, креста. Да. Я знаю, что некоторые, например, общины в какой-то период своей жизни, своей истории даже спорили, можно ли, нужно ли ставить крест на, значит, на крышу, да, дома молитвы, на крышу церкви. Что значит свои взаимоотношения с крестом?
Ну, я вырос в семье христианской, баптистской, мои предки все оттуда, и традиционно крест как-то автоматически воспринимался. Это место, где, ну, такой вот разгневанный Бог, который злится на нас, грешников, он каким-то образом решает вот эту вот проблему гнева Божьего на нас, и как-то вот Христос каким-то образом становится тем объектом его гнева, который должен был достаться мне. И, в общем, такое классическое понимание, такая, ну, юридическая теория, как ты знаешь. Mm-hmm. И она так, естественно, воспринималась, что вот как бы это все про это. Но, становясь старше, я стал думать вот о чем. Почему Богу надо, ну, условно, я буду утрировать, конечно, ну, примерно так. Я злюсь на тебя, и я не хочу злиться на тебя, но мне зачем-то нужно ударить кого-то, например, моего сына, чтобы я на тебя не злился. И для меня была какая-то дилемма внутренняя, и я не мог как-то с этим определиться. И потом вот изучая Писание, потом, когда я уже попал в Богословскую академию, потом дальше, когда учился, размышлял, это не были просто теоретические изыскания, это был поиск моего сердца, что же такое крест. И вот, знаешь, такая произошла трансформация, то есть до этого как будто крест, ну, такая какая-то небесная бухгалтерия, что ли, если так можно сказать, в юридической теории, что там Бог как-то решает свои проблемы с гневом, для этого ему нужен сын, и как-то что-то как-то хорошо в конце, в общем, мне достается в концовке. Ну, нормальная идея, почему нет, если так Бог решил, и как-то не было сопротивления. Но чем больше я об этом думал, и читая Писание особенно, ну, во-первых, там у Иоанна, например, в первом послании, он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Первое, я помню, я много об этом размышлял. Хорошо, какие дела дьявола? То есть крест как победа над силами зла. А потом в Коринфянам еще дальше, изучая, вникая как-то вот, я вдруг увидел это известный отрывок о служении примирения, что Бог, да, примирил с собою мир. И вдруг для меня эти простые слова стали очень важными, что не себя примирил с миром, а нас с ним. То есть как будто у меня перевернулся крест, что проблема гнева – это не проблема гнева Бога на меня, а проблема моего гнева на него, моего злости на него, моего идолопоклонства и каких-то вещей, которые я не... И вдруг я увидел в кресте вот то место встречи, я бы его назвал так, с Богом любви. Когда Бог говорит, когда все силы зла, мои личные, там, религиозные, политические силы зла, мы видим, как во Христе вот эти все силы зла на него напали, и когда весь мир, весь человеческий мир, который говорит, слушай, да мы знаем, как жизнь строить, что ты нам тут рассказываешь? Да, естественно, сатана вдохновляет и человеческие системы, и людей. И вот и вдруг для меня смерть Христа стала вот этим местом, где Бог присутствует в этом мире, в этом злом, эгоистичном мире, самодовольном достаточно. И он выбирает вот этот удивительный, как Павел говорит, безумие креста, путь, чтобы показать нам, кто он есть на самом деле, чтобы открыть нам путь свободы. И вдруг для меня крест, и это за него, конечно, сейчас я так коротко говорю, но это года были. Вдруг для меня крест стал очень важным местом моей личной встречи со Христом на каком-то очень таком личном глубоком уровне, где для меня это стало местом его любви, местом моей силы, и местом призыва, кстати, к служению, к тому, что единственный способ, как я могу быть в этом мире, в этом поломанном мире, и действительно быть проводником Божьей любви, это только путь креста, больше никак. И поэтому идея служащего лидерства, Иисуса, омывающего ногу ученикам, она для меня вдруг стала из теоретических каких-то реальным опытом, что ли, в жизни. И вот, наверное... И сейчас я смотрю на крест, конечно, намного более шире, чем в рамках какой-то там одной теории или там нравственный пример или там еще какие-то вещи. Сейчас не будем в теологию уходить. Я вообще стал с годами очень осторожен относительно того, как мы пытаемся деяние Бога свести к одной какой-то формулировке. То есть для меня это какая-то такая очень, во-первых, большая и глубокая тайна действия Бога, и всякое мое слово о кресте всегда будет недостаточно. Мне хочется помолчать у креста, и как у нас в старой доброй песне, да, созерцать душою, да, вот, и, наверное, вот это крест для меня сейчас это вот то место, которое, куда я иду, чтобы опять и опять увидеть сердце Бога, его любовь, увидеть свой эгоцентризм, увидеть свое идолопоклонство, и там опять и опять его оставлять, находить силы, смотреть на себя Божьими глазами.
Угу. Да, интересно, ты вспомнил наши старые гимны. Я помню один из любимых гимнов Эйден Тозера «Старый крест», да? И сам Тозер, ведь известна его проповедь о старом и новом кресте, там как раз о современном христианстве и так называемом классическом христианстве. Вообще очень интересно, ведь часто мы, когда говорим о классическом христианстве, мы говорим о своей консервативной позиции. Не о классическом христианстве, да, не о христианстве первых апостолов, да, потому что вот удивительно, действительно, ведь в некоторых деноминациях и в некоторых церквях собственно, вот этот карантин привел к какому-то расколу, да, то есть вот люди уцепились как раз-таки за литургию, да, вот, не за понимание вот настоящей духовной литургии, когда Христос присутствует с нами духовно, да, и мы присутствуем в теле Христовом, да, а вот за наши вот формы и обрядовость, вот это любимое слово баптистов, обрядовость, конечно. Мы не обрядовые, хотя у нас огромное количество обрядовости. И вот эта ситуация, кстати, показала. И удивительно, когда первые апостолы, ученики собирались после того, как Христос вознесся от них на небо, да, после воскресения, они собирались, и у них не было возможности, да, никакой ритуалистики, кроме того, что они читали Писание, молились и пели вместе, да, их богослужение было максимально простым, да. И сегодня мы соединяемся друг с другом, вот ты находишься в Рязани, я нахожусь в Мытищах, не в Москве даже, в Мытищах, даже я, находясь...
Это не Москва? Извини меня, не москвича.
Да, Мытища — это не Москва, хотя очень близко. Очень близко.
Понял.
Я бы сказал, если говорить сегодня, если попытаться пошутить, нас, не знаю, насколько уместно вообще шутить в Страстной четверг, но если попытаться пошутить, то опасно близко с Москвой. Вот. И сегодня я созванивался как раз... Да, Рон.
Я хотел сказать по поводу обрядовости, то, что ты говоришь. Вот мне кажется, знаешь, как вот наш опыт Бога, он всегда... больше слов, выше того, что мы понимаем и можем описать. Но вот как мы только заговорили о нашем опыте Бога, ну, тут появляется наше богословие. Оно у всех есть. Оно хорошее, плохое, там как-то люди мерят чего-то. Но это попытка человека говорить о чем-то там, вот о встрече с Богом или о том, как он понимает Писание. Ну и каждый раз, когда я пытаюсь действовать на основании этого, то вот появляются какие-то способы, там, традиции или еще что-то. Я, например, себя очень комфортно чувствую в самых консервативных церквях, и я зайду в православный храм или к католикам, и я понимаю, что мой опыт общения с Богом и опыт креста, Ну, вот здесь он формализуется как-то по-другому, и хочется вот как-то проникнуться духом вот этого креста в понимании, в опыте других людей. То есть вот как-то как раз понимание креста как место встречи моей с Богом, с его сердцем, оно стало для меня тоже местом встречи с моими братьями и сестрами, когда каждый из нас каким-то уникальным образом, вот стоя там перед крестом, на коленях, лежа, я не знаю, или прыгая от радости, или еще, я уж не знаю, как люди по-разному стоят у креста, наверное. И вдруг вот это тоже опыт общины, опыт церкви. У меня вот здесь вот за шкафом на стенке есть серия крестов, я привожу из разных мест, куда я езжу, с разных стран. И как по-разному люди в разных традициях изображают крест, как по-разному они его пытаются осмысливать. Иногда я сижу там, и я смотрю на эти кресты и думаю, Господи, вот этот крест с одного части мира, вот этот с другого, но это все про тебя, Господи, это все про твою любовь. И вот мне кажется, что если крест станет и в том числе местом, особенно вот в этот день, когда мы вспоминаем, местом встречи друг с другом, а мы прекрасно знаем из Евангелиана 17 главы, там Иисус и его молитва о единстве, и вот перед тем, как пойти на крест, он все это видел еще впереди, предстоящее нам, как детям Божьим. Поэтому вот мне кажется, что крест – это не просто индивидуальная штука такая, потому что, к сожалению, когда крест сводится только к личным прощению грехам, как будто крест – это только вот про мою вину и про прощение, он немножко становится как будто про меня, как будто это главная проблема. Конечно, нам нужно прощение, конечно, у нас есть вина, мы чувствуем грех, но это часть истории креста, это то, что важно, но это не все и не единственное, и, может быть, даже не главное в этом. И вот когда крест расширяется, как бы, да, вот значение его на каком-то таком уровне, то тогда, мне кажется, и мы сможем в кресте найти общий язык и совместить разные видения его и вместе поклониться ему. Для меня брат и сестра тот, кто готов встать перед крестом на колени и понять, что это самое главное событие в истории человечества, и что там наша надежда и для сегодня современного мира, и для любого. Что там все ответы, которые мы ищем, там победа над смертью, там обретение смысла, любви. До тех пор, пока человек готов искать этого там в кресте, он мне брат и сестра по духу, и мы можем с ним молиться и как-то взаимодействовать. Вот. Поэтому крест — это примирение, наверное, не только меня с Богом, но и меня с ближним тоже. Для меня это тоже как-то, ну, важный опыт в моей духовной жизни, в моем служении.
Знаешь, я как-то размышлял в начале этой недели о Страстной неделе, да, потому что для нас Страстная неделя – это вход к Пасхе, да, мы подходим к Пятнице, мы подходим к распятию и смерти, да, мы потом подходим к, собственно, к отваленному камню, и мы все стремимся быстрее в воскресенье, да, то есть быстрее вот увидеть и быстрее услышать ангельскую весть о том, что вы ищете живого среди мертвых, да. Но я вдруг подумал о том, что переживание Страстной седмицы, то есть Страстной недели каждого дня. И, кстати, дорогие друзья, подключайтесь к нам. Что для вас значит вообще вот эти предпасхальные дни? Как вы их проводите? Страстной четверг, Страстная пятница, Страстная среда. Вспоминаете ли вы об этом? У нас, например, в церкви каждый день мы в 19:00 собираемся, чтобы изучать и вместе молиться и изучать те события евангельские, которые были понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Понятно, что у нас будет торжественное служение тоже через онлайн, встречи Пасхи, самой Пасхи. Вот как это влияет на вас? Напоминаю, что сегодня у меня в гостях пастор Рязанской церкви евангельских христиан, церкви евангельских христиан города Рязани, Роман Попов, а я Игорь Попов. Вот так вот получилось, да. Вот, мы не родные. Да, ну, знаешь, Поповых больше, чем Ивановых, но хотелось бы доверить в то, что, может быть, по крайней мере, самое главное духовное родство у нас с тобой есть, и это самое важное, мне кажется. Иногда нет никого дальше кровных родственников, да, мы это знаем по Иакову и Саву, что их разделяло, или мы знаем по тому, какие взаимоотношения были у Авана и Иакова, да, своего родного племянника, и как он использовал его, и для чего нужна была гора Галаад, да, для того, чтобы вот прийти к этому примирению. Страстной четверг. Что же все-таки происходило в Страстной четверг, и почему эти события так важны для христиан? Как ты думаешь?
Я думаю, что вот именно там, ну, вот открывается вся глубина той вести, которую Иисус нес. Потому что ведь, ну, например, если мы возьмем Евангелие Марка, то там, наверное, так очевидно у него такие динамичное такое развитие событий. Сначала Иисуса видят как пророка, скажем, и говорят: слушай, наверное, он пророк. Потом они видят вдруг раз, он чудеса творит. А, наверное, вот этот он еще и чудеса может творить. Потом начинают разговор о том, наверное, он мессия все-таки, потому что, ну как, Бог такую силу ему дал. Ну а что значит мессия? Мессия это значит, и там пошли ожидания людей, что он должен делать. Мессия, значит, у них ожидания, сейчас он там римские власти свергнет, все наведет порядок, Израиль во главе мирового порядка, условно говоря, и все народы собираются. То есть, и мы видим, что Иисус начинает им потихоньку-потихоньку рассказывать, да, он пророк, но больше, чем пророк, он больше, чем чудотворец, он больше, чем учитель, который учил, как власти. И он не тот, и путь его мессии, хотя он принимает поклонение как мессии, принимает, что он, да, он отличается принципиально от того, что ожидал весь мир. Ведь ожидания от него. И фактически вот это такое уверенность, в том числе Израиля, в том, что они точно знают, как Бог будет действовать и что он там будет делать через Иисуса. И его принимают, постилают, мы только в воскресенье вспоминаем, постилают одежды. Вот он, сейчас он придет, сейчас, ну вот, только-только дайте ему. И вот это такая, казалось бы, нелепая смерть. Но если мы смотрим, я буквально на днях изучал, начиная с 13 главы Иоанна и до 17. Я их много-много часов провел в размышлении над каждым стихом, и что там происходит. И вот этот опыт учеников, опыт омовения ног, еще раз Иисус показывает, что нет, ответ не в том, важно. Главный враг не римляне, ваш главный враг не какие-то там учения, которые вас пытаются как-то, и даже не храм, а главный враг — это силы зла, да, грех и смерть. Я пришел победить самого главного врага. И вот этот путь, понятно, что они не могут это вместить, понятно, что они не понимают, о чем он, зачем умирать, Петр говорит, да подожди, как ты, да при чем тут это, с нами побудь, я как бы лучше тебя знаю, ты должен действовать. И получается, что вот мне кажется, вот этот Страстной четверг, когда открывается вот эта вся глубина того, что Бог хочет сделать в этом мире и каким силам Он хочет действительно бросить вызов. И поэтому вот это брей и учеников к непониманиям, ну и Иисус, который мы знаем, Гефсиман, где Он понимает, мы уж не знаем на каком уровне точно, но вот эту цену, как то есть, вот, да, и для него, насколько это вот накаляется, да, и он все-таки предстал. И очень важно для меня было вновь читать слова, что я делаю это добровольно, что меня никто не
Ну да, действительно, ведь
зная, да, мой отец.
Да, действительно, ведь, знаешь, ты сказал про то, что совершалось в четверг, и вот переживания, да, самого Христа. Тебе не кажется, мы уже говорили про то, что вот, ну, наша жизнь бывает очень так формализована, достаточно сильно формализована, да, и многое мы делаем формальностью, и пасхальные события могут быть формальностью для людей, да. Недавно я там прочитал про размышления православной, в общем-то, матушки на то, что наконец-то вот не будет куличей, да, вот даже какая-то совместная радость, совместная там трапеза, да, становится для людей какой-то, ну, какой-то ношей, да, какой-то формальностью. Мы отвечаем заученными фразами на важные вопросы, в том числе и на вопрос, зачем умер Христос. Ну, понятно, зачем. Он умер за мой грех. Почему? Вот действительно, зачем Христу понадобилось идти на крест? В чем смысл-то этого искупления? В чем смысл этой смерти? Ну, первый вопрос, который задают неверующие, а что, Бог Отец что, не мог это решить без креста, без смерти своего сына?
Вот мне кажется, как раз, если речь идет только о прощении грехов, то, конечно же, наверное, Бог мог простить, и мы видим, что и избрание Израиля в Ветхом Завете, и на протяжении, мы видим Бога милосердного и прощающего. Начиная с вопроса «Адам, где ты?», Бог всегда, собственно, действовал на основании своего милосердия и доброты по отношению к нам, как к его творениям. Иначе мы просто, ну, перестали бы существовать после грехопадения. Но прощая нас, ведь, как мне кажется, и вот главная-то суть какая, что каким образом исцелить мир, а ведь искупление, это же ведь термин из лексикона «выкупить раба на свободу», это же вот про это, да? Что если ты в рабстве, то надо тебя каким-то образом освободить. Как освободить этот мир, тварной мир, не уничтожая его от власти зла, да, и от власти смерти, то каким-то образом надо найти способ. Ну вот сейчас, наверное, хороший пример, связанный с коронавирусом. Главная проблема в чем? Нет вакцины у нас. Мы не знаем точно, что с ним делать. Мы уже понимаем, как он работает, мы знаем какие-то симптомы, но ведь почему так он распространяется? Потому что мы не понимаем, как с ним бороться. То есть надо найти какое-то там, я не медик, я не знаю, как это правильно сказать, антитело или что-то. Должна быть сила более могущественная, чем коронавирус, которая сможет изнутри его каким-то образом, да, нас обезопасить, а желательно его разрушить. Вот мне кажется, если вот эту метафору использовать, то тогда приход Иисуса, его воплощение, когда Бог приходит посередине больного мира, внутрь этого мира, да, вот в это в тело больного мира и становится частью этого больного мира, чтобы его вывести на свободу, искупить и выкупить из власти смерти и греха. И вот здесь, мне кажется, смерть Христа становится той дверью, о чем он и говорит, дверью к чему? Вот это, к этому новому творению. Это революционное решение. Это вот известная книга Томаса Райта, которая скоро, надеюсь, появится в Эксмо на русском языке, да, «День, в который началась революция», или как ее по-русски правильно перевести, вот о кресте, где он размышляет. Мне очень нравится, как он думает об этом и говорит об этом. И вот мне кажется, тогда зачем умер Христос? Ну, во-первых, если мы можем говорить о внутреннем мотиве Божьего сердца, Иоанна нам очень просто об этом говорит и очень глубоко, потому что возлюбил мир. Наше любимое место с воскресной школы, Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир. Это вот почему он. А как это до конца работает, наверное, конечно, мы не поймем, но без того, чтобы пройти через, как бы сказать, встретиться лицом к лицу с врагом, вот этим смертью, и каким-то образом, да, его, вот, то есть в Боге больше жизни, чем смерти. Смерть не смогла его победить, но нас-то смерть победила. И поэтому нас можно было, наверное, прощать до бесконечности, и грехи наши, и все прочее, но пока сила жизни в нас не вернется, ведь дело не только в прощении, а в реальной силе, которая нас исцелит, нас как личности, этот мир. И мы, как христиане, мы же верим в воскресение тела, мы же будем вот сейчас вспоминать, Иисус-то был в теле, и мир-то будет восстановлен. Я думаю, что у нас есть сбои по поводу и эсхатологии тоже, да, мы немножко ее платонизировали, и вот эти греческие представления там о бесплодной душе куда-то улетающей, это тоже влияет на то, как мы крест понимаем. Спасение мы так немножко морализировали, как будто это только про то, как ты себя вел до того, как ты покаялся и после, ну и так далее. То есть у нас есть тут свои тонкости, где еще требуют обсуждения, такие вот такого серьезного, вот. Я с тобой очень согласен, что очень часто мы как бы произносим какие-то клише, ну вот какие-то фразы, за которыми мы не совсем понимаем, что стоит. Ну такой, знаешь, церковный сленг осваиваем, язык есть. И я помню, как я, будучи подростком, говоря какие-то вещи, ну, во-первых, я вырос в церкви, я освоил церковный язык очень быстро, я всегда знал, что от меня хотят слышать и когда. То есть нужное слово в нужное место я мог ставить. Но однажды, сидя где-то, я понимаю, что просто один. И я размышляю, и кажется, я размышлял о том, что такое Иисус искупил мир. И я подумал, я говорю, что Он искупил мир, а я не понимаю слово «искупил». Я не понимаю, про что оно. Не понимаю ни буквы, а не понимаю его значения. И как, опять же, Томас Райт говорит, надо распаковывать наши термины. Он сравнивает это с чемоданчиком. Он говорит, ну вот мы в дорогу отправляемся, там чемоданчик складываем вещей, но мы же не все время с ним ходим. Вот надо приехать куда-то, а раскрыть его, вещи повесить и посмотреть, что там в чемоданчике. И вот вдруг я стал распаковывать вот эти, казалось бы, классические вещи, там, искупление, хорошо, крест. И вот, а что в этом чемоданчике-то, в этой фразе? И такое богатство открывается, то есть такая глубина вот этого, не только значений каких-то интеллектуальных, а именно опыта встречи с Богом силы, вот с тем, что Он сделал. И мне кажется, нам нужно вернуться к нашему классическому языку, как-то его осмыслить, что ли. Осознанность нынче модное слово во всем мире, во всех измерениях. Вот мне кажется, нам нужно осознанно вернуться том числе к нашим терминам, которые мы постоянно пользуемся.
Есть еще очень популярное слово – это смыслы, да, то есть вот да. Это такое постмодернистское желание уйти от одной истины, да, найти свои смыслы, обрести свои смыслы. Недавно, буквально во вторник я преподавал, собственно, в семинаре курс русской литературы и христианства, и мне задал, и у нас был как раз тема поэзии Серебряного века, вот как, почему это революционно. Было два обескураживающих меня вопроса. Один говорит, а почему поэт, Серебряный век — это вершина русской литературы? Знаешь, я как был не готов к такому вопросу, пришлось отвечать. Но второй вопрос мне очень понравился. Ну и этот вопрос тоже понравился, уже заставил меня как-то формулировать это все. И второй вопрос мне очень понравился. А вот сейчас говорят, что вы вот в песне, в стихах или там в произведении искусства вы должны свой смысл найти, внести свой смысл, как бы неважно, что сказал автор, да. И вот это удивительно на самом деле. Это абсолютно постмодернистская подделка, да, о том, что вы должны внести свой смысл. На самом деле я как раз объяснил о том, что как раз-таки поэзия Серебряного века, вообще литература Серебряного века не об этом. Не о том, что там, да, там вот они первые сделали читателя с автором, но на самом деле это не потому, что человек должен свой смысл какой-то найти, и вот и это и будет смыслом произведения. На самом деле мы встречаемся с автором, у которого, и мы должны понять смысл автора, принести свой смысл и вместе обрести истину. И мне кажется, вот это как раз Евангелие, это именно об этом, о том, что мы приходим со своим смыслом, но мы должны познать истину, истинный смысл, да, того, что Христос сделал. И когда мы это обретаем, вдруг наполняется смыслом и наши вопросы. Да? И вот к этому очень важный момент. Недавно я прочитал фразу, которую человек написал, но человек находится, да, в каком-то смятении, и он обращается к верующему Богу и написал: «Почему я должен страдать за грех, который совершил когда-то Адам?» Что можно ответить на этот вопрос?
Ну, я думаю, что, во-первых, мы страдаем-то не только за грех, который когда-то Адам совершил, а такое перекладывание, может быть, некоторой ответственности. Наверное, есть много за что, делая свой выбор, мы несем последствия своего образа жизни тоже и так далее, но опять это такое немножко, как это сказать-то, гедонистическое отношение к жизни, что жизнь — это отсутствие страданий, и что вот как будто весь смысл всего в жизни — это вот не испытывать никакого страдания, никакой боли и все прочее. Но вот если мы посмотрим чуть шире, в идеальном мире Адам, идеальный мир прекрасный, с Богом у него прекрасные отношения, ему есть чем заняться и все прочее, и там появляется один раз слово «нехорошо». То есть, получается, еще до грехопадения есть какое-то смятение Адама, есть какая-то вот печаль, грусть, боль или еще что-то, что не является само по себе, сразу автоматически надо ее избежать.
Ты имеешь в виду про то, что он один и нет жены, да? Нехорошо быть человеку одному.
Да, себе равного. Я думаю, здесь больше, чем, я здесь имею в виду даже больше, чем жену, я просто о чем хочу сказать, что есть, как наш классик говорит, печаль моя светла, да? И поэтому мне кажется, что здесь вот какой вопрос. Здесь не виноватого надо искать, кто виноват или кто-то, а есть некое, вот мы можем до бесконечности раскручивать, давайте найдем крайнего и что, так сказать, и что, да, в принципе. А вопрос, наверное, если я хочу как-то по-честному жить, начать с того места, где я есть сейчас, то есть принять сначала свою жизнь, в том месте, где есть, кто заблудился, как мы здесь оказались, мы можем по этому поводу потеоретизировать, но, наверное, лучше встретиться со своим сердцем, со своей болью, со своим, может быть, возмущением на Бога, может быть, вопросов к нему, почему так. Может быть, и вот это, наверное, будет более продуктивнее, человек скорее найдет ответ на этот вопрос, потому что если Адам сделал определенный выбор, меня же никто не заставляет повторять его выбор. Может быть, подумать о том, почему Адам сделал этот выбор, и начать делать другой выбор. А вот где найти эту силу, чтобы сделать этот другой выбор, обрести полноту картины, а вот он тебе и крест. Может быть, туда пойти и подумать, сказать, вот что, Поэтому я бы, наверное, скорее всего, ободрил бы человека к какому-то, к честной встрече с самим собой, что ли, что его действительно беспокоит по этому поводу.
Вот это, кстати, очень важный момент, потому что ты затронул как раз, ты сказал фразу, которую меня вот я размышляю над этим. Потому что с Адамом все было просто. У него был рядом человек, на которого он мог свалить чью вину. Да? Жена, которую ты дал мне, она дала мне есть еще. Вот. Я-то тут при чем? Да? Вот это, кстати, безответственность как последствия греха, греховного выбора, да? Вот с чем мы сталкиваемся? Прежде всего, мы сталкиваемся с безответственностью. Я не хочу нести ответственность за свою жизнь, за свою церковь, за свою семью, за своих детей, за семью своего. И вопрос, почему я должен страдать за грех Адама, находясь лицом к лицу к своим диким слонам, со своими дикими желаниями, со своими грехами, вот что я должен делать дальше, мне кажется очень важным. Да? И здесь вот как раз тот самый вопрос, который часто обращают неверующие к верующим. Да? Окей, но что, собственно, сделал Христос? Что такого сделал Христос? Как это можно объяснить?
Ну, видишь, здесь вопрос, нужен контекст, и в какой плоскости мы об этом говорим. Я бы так спросил человека, сделал для кого? Для мира, для тебя лично, для...
Ну, естественно, для меня, потому что, смотри, я чуть-чуть перебью, потому что самый главный вопрос французских атеистических экзистенциалистов, да, их еще называют все-таки богоборческими экзистенциалистами, потому что Бог значит в их философии очень многое. Они постоянно возвращаются к этому вопросу, да, одиночество человека, да, и невозможности вот, ну, вступить с Творцом в взаимоотношения, потому что они его отрицают, вот этот вот дуализм, да. Что я, потому что на самом деле самый главный вопрос не почему, что будет, когда там умрет последний человек, а что как бы мир без меня, он бессмысленен для меня. Ну, мир без меня бессмысленен, потому что меня в этом мире нету и не будет, да? И вот этот вопрос, что сделал Христос для меня сейчас конкретно, вот в этом Страстном четверге, в этом его выборе, в этой Гефсимании, в этой его молитве, когда пот, падая на камень, был подобен к крови, да?
Хороший вопрос. Я думаю, знаешь, опять же, тут можно много с разных сторон к нему зайти. Ну вот, например... Наверное, главный вопрос вот какой. Я бы оставил этот вопрос немножко в стороне и начал бы с другой. Обычно я так как-то веду беседы и в этом русле работаю с людьми, которые как-то не отождествляются с христианством. Давай посмотрим на твои просто человеческие желания. Чего ты хочешь? Вот давай сейчас пока про крест положим в сторону его, как-то в сторону такого, да, и вот подумаем. Вот про что твоя жизнь? Вот давай посмотрим на какие-то глубинные желания твои, которые как человек ты хочешь. Чего ты хочешь? Я никогда не встречал за всю свою жизнь, вот за все свой опыт служения, чтобы человек мне сказал примерно следующее. Значит, ну что я хочу? Я хочу умереть желательно в 55 лет, при этом заболеть раком, до этого 3 раза посидеть в тюрьме, 4 раза развестись, ну и желательно, чтобы у меня куча проблем долгов было и 3 зависимости к этому времени. Вот любой человек, верующий, неверующий, не вот, вот он говорит, ну, я там хочу, не знаю, счастья, я хочу быть успешным, я хочу быть то, я хочу любить, я хочу близости, я хочу каких-то вот этих вещей. И тогда вот, вот здесь происходит что-то, мне кажется, очень важное, что вот эти желания, вот и тут Иисус, который говорит, если ты хочешь жизнь свою сберечь, ведь Иисус это как факт констатирует. Он не говорит, что это плохо или это что-то такое, вот знаешь, из ряда вон выходящее. Он говорит, вот ты хочешь свою душу сберечь или жизнь свою правильно перевести будет, да, вот в новых переводах, то тогда что? Тогда откажись от своих представлений о том, как ты достигнешь того, что ты хочешь, и пойдем за мной. И возьми крест свой, пойди, я тебе покажу. Тебе сначала покажется это безумием, что путь креста – это путь к подлинной жизни, человеческой подлинной жизни. И поэтому, когда я думаю, а что Иисус сделал для меня? Да он мне себя вернул, самого. Мне самому себя вернул. Он показал мне, что такое быть образом и подобием Божьим. Он опять меня возвращает к тому, для чего я создан. Ведь, понимаешь, я думаю, что вот разговор о Евангелии вообще, и о том, когда мы благовествуем, мы говорим хорошие новости. К сожалению, и часто разговор начинается с того, что мы грешники. Ну, ты знаешь, классический вариант. Ты грешен, Бог свят, значит, ты должен...
классический вариант очень простой. Готов ли ты как бы умереть? Это классический.
Да, вариант. Ну, я имею в виду, да, это заезд такой классический, но схема примерно следующая, да. Ну вот я подумал, знаешь, как-то вот в моей жизни я подумал следующее, но ведь история библейская начинается не с третьей главы, ведь да, у нас есть проблемы, конечно, мы грешники, но первые две главы, где мы потеряли бытие? Ну где они у нас в нашей истории это потерялись? Может быть, нужно начать разговаривать с человеком с первых двух глав и сказать, слушай, смотри, вот твое сердце, чего оно хочет, вот как тебя Бог создал. Смотри, ты хочешь любви, близости, ты хочешь счастья, ты хочешь какой-то реализации. Это же здорово, это ты для этого и был создан. Но вот она пришла проблема. Мы же знаем прекрасно, что в Библии одно из слов, которое про грех говорит, это не попадание в цель, да? Мимо как бы постоянно. Промах, то есть в чем да. грех-то? В том, что ты выбираешь все время пути, ты как бы хочешь цель-то правильно, а все время мимо попадаешь. Ты ее видишь как бы, она вот у тебя перед носом. И мне кажется, знаешь, что вот в наш разговор о кресте нужно вернуть первые две главы бытия. И как только красота Божия становится первична, когда она вдруг соединяется с моим сердцем, с глубоким желанием всего того, что хочет любой человек, вот здесь возникает вопрос уже о грехе, о моем идолопоклонстве, о том, что я иду теми путями, которые ведут меня к смерти, к разрушению. А куда мне тогда идти? А вот смотри, есть один такой путь в истории человечества. Единственное место, куда ты можешь пойти, и поначалу тебя это испугает и отшатнет, это крест. И там ты встретишься с Богом, ты встретишься с собой, а значит, с подлинной жизнью. Не зря же Иисус говорит, я есть жизнь. Ты хочешь истины? Ты хочешь знать, как жизнь? Пойди туда. Ты что хочешь? Жизни? Она там. Ты хочешь света? Она там. Ты хочешь любви, свободы? Все, что угодно. И поэтому, когда человек ставит вопрос, ну, типа там, а что я должен? А что Христос для меня сделал? В принципе, ты ничего никому не должен. Ты свободен умереть, если ты хочешь. Ты свободен делать со своей жизнью, что хочешь. Так Бог тебя создал. Но слушай, может быть, все-таки, если ты допустишь, что в этой безумной идее есть хоть какая-то надежда на то, что ты обретешь подлинную жизнь, свою человеческую. И вот мне кажется, очень важно начать с самого человека и дать ему ровно столько времени, сколько нужно, чтобы он встретился со своими желаниями внутренними, вот этими такими глубинными человеческими вещами. Еще Клайв Льюис в своем «Просто христианство», да, там, знаешь, прекрасно, там он говорил, а с чего мы взяли, что там воровать яблоко, там, это плохо, или там, с чего мы взяли, там, что там в истории человечества люди спорят о том, сколько жен иметь, но ни в одной культуре у нас нет, что ты можешь обладать любой женщиной, которую ты захотел, что где-то у нас есть вот эти внутренние установки человеческие, общечеловеческие, что есть некая вот эта вот, ну, жизнь какая-то такая настоящая, как бы мы ее... Понятно, оно искаженно, понятно, у нас там есть много чего с этим связано, но... И мне кажется, что вот тогда, если эти две как бы линии соединить, то тогда мы можем вернуться ко кресту и уже подумать в этом ключе, что самые твои глубинные желания, а тебе их сначала нужно открыть, Библия говорит, открывай свои желания пред Богом, ты их себе-то сначала открой, да, потому что мы ищем там успеха в жизни, мы ищем, а зачем нам это нужно? Часто за этим стоит жажда признания, любви, вот этих всех вещей, которые мы себе даже боимся признаться в этом. И как только мы там это видим, то, мне кажется, вдруг вот крест, тогда и другой разговор о кресте. А так нет ничего, если я просто, о чем мы с тобой говорили, и ты сказал, если я просто жду, что кто-то что-то для меня сделает, знаешь, как бы, ну, там, как ребенок, который, дайте мне конфетку, а вот Иисус какую конфетку мне может дать? Вот, а этот мне какую может дать? Ну, тогда, наверное, это сводится к каким-то таким умозаключениям, инсинуациям, богословствованию, разговорам, тонкостям теоретическим. Ну, собственно, вот знаешь, последнее, что скажу здесь, что Иисус, часто обращаясь к людям, которым он помогал, исцелял, или он спрашивал, что ты хочешь? Что мне для тебя сделать? Интересно, что он их направляет к их собственным желаниям. Он говорит, а подумай, что ты на самом деле хочешь? И он это часто спрашивал. Вот мне кажется, вот этот вопрос надо почаще и себе задавать, и, собственно, людям помогать его задавать. А что ты хочешь вообще от жизни, от креста, от Христа, я не знаю, от Бога, от кого, чего ты хочешь? И как только ты определишься с этими желаниями, тогда будешь решать, куда тебе пойти, чтобы их удовлетворить, и сможешь ли их ты там удовлетворить.
Знаешь, вот я стал задумываться над тем, что человек воспринимает свое естественное, нормальное, положительное поведение как подвиг, как достоинство. Mm-hmm. Да, вот, например, там среди христиан он говорит, ну, что ты это хочешь, я как бы, я не пью, не курю, матом не ругаюсь. Mm-hmm. Да, вот, пожалуйста, что? А ты ж тут мне еще какие-то предъявляешь претензии, да? То есть мы, наше естественное поведение, ответственность, да, то, что я должен быть хорошим отцом, хорошим мужем, Я должен быть, ну, хорошим работником, в конце концов, хорошим христианином. Я воспринимаю как вот достоинство, да, как что-то, как свой подвиг, потому что это для нас неестественно. Вот очень интересно. Грех для нас естественен, потому что вся сегодня, я тебе там, что я тебе, человек с психологическим образованием, буду рассказывать, на что нацелен, собственно, современная психология. Психология, я имею в виду, что консультативная, например, психология, она нацелена на то, чтобы, значит, решать проблемы людей. Да, то есть вот какие-то такие вот кардинальные проблемы. У меня есть запрос, вот с каким запросом вы приходите? Ну, давайте вот с этим запросом мы будем работать, да. И вот в этом какая-то странная штука. И мы сегодня говорим как раз самое главное, о чем мы будем говорить в эти дни, это мы будем говорить о свободе, которую даровал Христос, да? Свободу быть честными, свободу быть владеть самим собой, в мире с самим собой, в мире с Богом, да, о свободе. А что такое настоящая свобода? В чем она выражается, как ты думаешь?
Ну, это еще нам с тобой часа на полтора надо.
Да-да-да, это точно. А времени-то вот буквально несколько минут осталось.
Да. Я думаю, что, понимаешь, опять о какой свободе мы говорим, люди часто путают свободу и беспредел. Если мы говорим об отрицательной свободе, свобода от чего-то, я свободен от тебя, я там это, я хочу жить. Ну, это не про это, конечно, да, когда мы говорим о свободе, которую хочет нам дать Христос. Есть положительная свобода, да, свобода для. А свободен я сегодня настолько, чтобы любить, а свободен я настолько, чтобы сегодня пожертвовать сам своим временем. И мне кажется, вот эта духовная свобода, вот третий вид или глубина свободы, это творческая так называемая свобода. Когда я действую и живу во имя чего-то. Когда я никому ничего не должен, и я 10 заповедей исполняю не потому, что я в ад пойду, если их не буду выполнять, или потому что я от этого что-то получу, а потому что мое сердце обновленное говорит, я хочу так жить, как один мне мой хороший друг сказал, что, да, трезвость должна приносить радость, вот. Поэтому послушание Богу должно приносить радость. Если послушание Богу — это про что-то, что какое-то бремя, а я свободен от того, что Бога не слушаться, да, конечно, свободен, но тебя Бог так создал. Ты свободен даже жизнь свою сам у себя забрать, вот настолько ты свободен, да, Бог тебе дает. Но вот опять же, когда я возвращаюсь вот к этой идее желания, сердца и все прочее, начиная работать с людьми на уровне вот этого желания какого-то, через время человек понимает, что тут нет ответов. Он идет на какие-то другие вещи. И вот через помощь людям, казалось бы, сначала в решении каких-то очень практических вещей, очень часто разговор выходит рано или поздно на очень глубинные вот эти вопросы. А кто я? Куда я иду? А зачем моя жизнь? Да, я хочу там наладить отношения в семье. Это замечательно. Хорошо, когда люди не ругаются, но от чего я решил, что какая-то вот такая форма отношений — это и есть норма? А, мое сердце мне что-то подсказывает. А кто создал это сердце? Ну и так далее. То есть это такое, знаешь, я бы сказал так, не надо бояться человека. Вот Бог, творя человека свободным, верил, что ли, в человека, если так можно сказать. Он дал нам такую какую-то... Ну, он очень сильно рисковал нас, создавая такими, как мы есть. Ну, можно же было как-то по покладисти нас создать, и как кнопочку нажал, раз, пошел туда, туда-сюда как-то. И мне кажется, вот это вот, что настоящая любовь с Богом и встреча с Богом может быть только свободной, вот для меня крест — это как раз то место, где Бог свободно решает быть с нами раз и навсегда. И вот когда это я начинаю понимать, и понимать не умом, а сердцем, мне хочется свободно прийти к Нему и в Его объятия, и сказать: Господи, Твой путь — это единственный свободный путь. Но выбираю я его, да, послушание Богу как свободный избранный путь. Я хочу быть послушен Богу сегодня, жить в Его замысле, в Его воле, не потому что меня кто-то заставляет, а потому что это единственный трезвый, здоровый, разумный, человеческий способ существования в этом мире. Как мне кажется, так я верю, так я живу. У другого человека, наверное, есть другие варианты, и это его право, данное Богом. Я готов с ним сидеть, разговаривать и делиться своей жизнью, если он захочет. И послушать его с удовольствием всегда послушаю.
Что ж, наше время, к сожалению, подошло к концу, а куча еще вопросов, которые я тебе хотел задать, остались. Я надеюсь, еще будет возможность с тобой поговорить об этом. Да. И могу сказать, что очень важно то, что ты сказал о свободе не от чего-то, а для чего-то, да, мы это и воспринимаем. Наша жизнь во Христе, и, дорогие друзья, мне кажется, что это, мне кажется, самая главная весть Пасхи. Христос умер, чтобы мы жили для кого-то и для чего-то. И это наполняет нашу жизнь смыслом, это наполняет, и вообще Пасха наполняет нашу жизнь смыслом именно потому, что он хочет, чтобы мы освободились от бремя самих себя. Большое спасибо, Роман, что ты пришел сегодня в гости. И, дорогие друзья, я вас поздравляю с наступающим праздником Пасхи, а тех, кто уже находится в светлой неделе, то есть тех, кто уже отпраздновал Пасху, я могу сказать, Христос воскрес и воистину воскрес, и до свидания, да благословит вас Господь.
С Богом!
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.